Летучие мыши. В самый раз. Всякие быстро бегающие твари тоже неплохо. Лазающие по деревьям еще лучше. Те, кто копошится под землей, мерзость. Кроты их хуже некуда. Но когда надо обойти охранный щит, особо привередничать не приходится. Я предположил, что под землю он не уходит, и оказался прав. Крот прокопал себе дорогу глубоко внизу под основанием стены. Магическая сигнализация не сработала, хотя я раз в пять ударился головой о камень. Примечание. Об пять разных камней, а не пять раз об один и тот же. Это я так, на всякий случай уточняю. Люди иногда бывают поразительно тупыми. Но я продолжал рыть, и через 20 минут копания, сопения и ворочания носа от дождевых червяков я очутился на поверхности. Крот осторожно высунул голову из небольшого земляного холмика, образовавшегося посреди безукоризненно ухоженного лайвлейсовского газона. Зверек огляделся по сторонам, проверяя, что творится вокруг. В доме в окнах первого этажа горел свет. Шторы были задернуты. Окна верхних этажей, насколько мог видеть крот, были темны. Над головой высился полупрозрачный синеватый свод магического защитного купола. Один из желтых караульных тупо катился в 3 метрах над живой изгородью. Остальные двое, скорее всего, находились сейчас с другой стороны дома. Я еще разок попробовал заглянуть на 7-й план. И снова ничего. И снова все то же ощущение притаившейся опасности. Ну ладно. Крот вернулся под землю, двинулся под корнями травы по направлению к дому и вынырнул посреди клумбы, расположенной примехонько под ближайшими окнами. Тут я всерьез задумался. Невзирая на искушение прокопаться в подвал, двигаться дальше в этом облике не стоило. Надо было придумать что-нибудь другое. До поросших шерстью ушей крота донесся смех и звон бокалов. Звук был на удивление громким, как будто раздавался совсем рядом. В стене, в каком-нибудь полуметре от меня, красовалась потемневшая от времени решетка вентиляционного отверстия. Я облегченно вздохнул и превратился в муху. Прячась за вентиляционной решеткой, где меня никто не мог видеть, я оглядел своими фасеточными глазами вполне традиционную гостиную. Толстый пушистый ковер, тошнотворные полосатые обои, кошмарная хрустальная конструкция, претендующая на роль люстры, 2 потемневшие от времени картины маслом, диван и 2 удобных кресла, тоже полосатые, низкий кофейный столик с серебряным подносом на нем, а на подносе бутылка красного вина. Бокалов на подносе не было. Они обнаружились в руках у тех двоих, что пребывали в комнате. Одной из них была женщина. Она выглядела довольно молодо, а для людей это означало, что она чрезвычайно юна. И, пожалуй, была довольно хороша собою, на эдакий чувственный манер. Большие глаза, коротко подстриженные темные волосы. Я машинально запомнил ее внешность. Завтра, когда я отправлюсь с визитом к мальчишке, нужно будет явиться в ее облике, только в обнаженном виде. Посмотрим, как на это отреагирует его непреклонный, но все-таки незрелый разум. Примечание. Для любопытных объясняю. Для меня не составляет ни малейшего труда превратиться в женщину, точно так же, как и в мужчину. Пожалуй, женщины в некоторых отношениях сложнее, но я не стану сейчас в это вдаваться. Женщина, мужчина, крот, личинка – все они, по большому счету, одинаковые. Ну, разве что мыслительные способности малость разнятся. Впрочем, в тот момент меня куда сильнее интересовал мужчина, которому эта женщина улыбалась. Он был высок, худощав и красив несколько педантичной красотой. Волосы, прилизанные при помощи какого-то сильно пахнущего геля. Небольшие круглые очки. Крупный рот с хорошими зубами, выступающий вперед подбородок. Что-то мне подсказывало, что это и есть тот самый волшебник, Саймон Лайвлейс. То ли неуловимая аура силы и властности, то ли собственнический жест, которым он обвел гостиную, то ли мелкий бесенок на втором плане, парящий у него за плечом и бдительно высматривающий, не грозит ли хозяину какая-нибудь опасность. Я раздраженно потер передние лапки. Придется удвоить осторожность. Бесенок сильно осложняет дело.